Я вас категорически приветствую. Мария, добрый день.
Здравствуйте еще раз.
Можно поздравить?
Можно.
Красотка. Кто фоткал?
Вообще, на самом деле, это удивительная история, потому что это американский фотограф, мой хороший товарищ, и он уже получил копию этой книги. Не думаю, что он ее прочтет на русском языке, и не уверена, что так сразу и скоро выйдет на английском языке, потому что я не уверена, что американцы будут очень рады этой книге, хотя, честно говоря, они уже перевели. Мне уже звонили несколько журналов, которые уровень манипуляций нашли у какого-то друга здесь, в России, отсканировали страницы, потому что электронная версия вышла позже. Сейчас она есть в продаже, тогда не было, им надо было срочно. Переводили с листа. Представляешь, вот какая преданность, а? Иди.
Да,
вот
да. Это да. Слушай, серьезно, кирпич такой, а?
Да то легкий.
Сколько страниц?
Там 500 там с чем-то.
542, обалдеть. Фотки есть?
Фотки. Ну, конечно, куда без картинок-то?
С ума сойти. Основательный подход. Но, если человек не читал, про что? Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Жизненная история. Все как было. Все как было. Это с момента вот моего задержания до непосредственно момента моего возвращения домой. Она называется «Тюремный дневник», но это не так, что я там встала, покушала, еще что-то. Это жизненная история, которая имеет там, допустим, флешбеки в ту же американскую жизнь, мою жизнь в России. Естественно, про право на оружие там есть отдельная часть. Вообще, про всех действующих вот персонажей. Но книга читается, ну, опять же, многие уже почитали, читается легко, она читается как роман. Хотя на самом деле это чистый нон-фикшн, ну, потому что все имена реальны, все события реальны, все можно без проблем проверить, все, что было. Но она рассказывает историю вот целиком. Почему меня арестовали, как меня арестовали, в каких условиях меня держали, были ли, не были ли пытки, сразу спойлер, были. И как вообще вот все дело, каждый допрос ФБР, потому что вся эта книга, она основана на моих дневниках, которые я там тщательным образом зашифровывала, чтобы, ну, никто не мог их прочитать, используя, так скажем, такой эзопов язык. И из них потом вот на самоизоляции путем расшифровки, вообще на самом деле я концовку написала сначала, потом где-то серединку, а потом почему-то начало самое, то есть вот так.
Народ массово задавал вопросы, типа, а что же она после предыдущего ролика, а что же она не рассказала про это, а что, бы она, что же она не рассказала про то, я все время поражаюсь, ты знаешь, как в трех предложениях невозможно раскрыть
даже
суть мироздания.
Вот да. Знаешь, вот почему я приняла решение, в принципе, написать книгу, потому что она, как у меня говорит мой американский товарищ, place something to the context. Что-то поместить все-таки в контекст. Потому что если ты берешь, ну, как вот, например, не знаю, монтаж видео, ты выдергиваешь какие-то фразы, и получается, что человек по смыслу сказал совсем не то, что на самом деле он сказал во всем интервью. То же самое с книгой. Но есть какие-то сообщения в прессе. Но это все обрывочно, и оно даже третье вот не отражает, в общем-то. Википедию вообще не читайте, там про меня такое написано, я сама удивилась.
Ну, есть... Википеды известные мысли.
Нет, там есть совершенно удивительные вещи.
Причем
там...
тебе самой еще и не дадут исправить, что там,
я не могу.
Что там про
тебя
написано.
Да, я не могу. Не, ну да ладно, пусть он там как бы интрига там создается, но там действительно очень много ереси. И когда я работала над книгой, мне хотелось рассказать эту историю целиком и уже отдать там на суд читателя. Сразу скажу, эта книга не просто там вот какой-то печальный мрак и депрессия, да, как все было плохо, хотя было тяжело, но она не об этом. Она все-таки о том, как найти надежду. Причем я думаю, что она применима не только к жизни человека, ну, в условиях, например, тюремного заключения. Но вообще каждый же сталкивался из нас с трудностями. У кого-то болезнь, там, мы теряли все близких родственников, мы знаем, что это. И вот как в этот момент не сломаться и как-то вот, ну, поймать себя, да, поддержать, если ты вот остался один на один сам с собой, потому что, ну, беда, как правило, конечно, есть... Люди окружающие, у меня, к сожалению, их не было, это был карцер. То есть ты как-то находишь в себе силы. Она вот об этом. Она все-таки о том, что свет даже в темной камере, он все-таки есть.
То есть я бы рекомендовал и нашим людям почитать?
Всем. Я бы посоветовала. Это не в плане там, какой-то рекламы, это именно потому, что я ее писала для читателя. Вообще люди, которые пишут книги, они знают, что вообще на книгах деньги не зарабатывают.
Да.
Объективно. Потому что это
только
очень...
если сериалы по ним ставят.
Сериалы ставят, либо если это какие-то там серии, прям вот там блокбастеры, детективы идут, когда, вот, знаешь, они как горячие пирожки расходятся и пишутся ровно так же, да, с легкой руки. Это все-таки жизненная книга, это биография, это мемуары. Поэтому в нее ты вкладываешь душу именно потому, что вот эта книга – мой разговор с читателем. И мне очень сложно было ее, так скажем, вот нажать вот эту кнопку, да, отправить редактору. Его mm-hmm. было очень сложно, потому что, понимаете, это дневник. То есть это, я понимаю, что люди, которые прочитают, я открою им душу. Они все прочитают, как было, от первого лица. Но кто-то послушает аудиокнигу, потому что я читаю сама. Нельзя по-другому читать дневник, только самостоятельно.
А это вообще вот как ты считаешь, то, что ты вот записываешь, ну, загрубляя, что за день произошло, это одно, и что ты по этому поводу думаешь, это другое. Это для головы как-то полезно?
Нет, обязательно. Вообще я дневники веду, наверное, всю свою жизнь. Моя книга посвящена дедушке, который всю свою жизнь вел дневники. И перед своей смертью он завещал мне вести семейную летопись. Угу. И поэтому у меня в Америке было 4 вот таких толстых тетрадки, документирующих все, что происходило. Но, к сожалению, тетрадки сейчас где? В архивах ФБР, да? Я очень надеюсь, что господа из ФБР все-таки вернут мне мои дневники, потому что мои дневники. Но посмотрим, как жизнь сложится. И вообще это очень полезно, потому что когда ты пишешь, у тебя ты анализируешь вообще происходящее. Особенно, когда тебе, как в моем случае, да, в одиночном содержании, недоступна беседа. Ты не можешь поговорить с человеком. Ну, ты же знаешь, когда ты говоришь, конечно, у тебя как раз... Да, ты да, по-другому да. вообще все воспринимаешь. Начиная объяснять, ты понимаешь сам. Я тебе как учитель по
образованию говорю. Раз объяснил, два объяснил, уже сам понял.
Сам понял, уже сколько можно. Вот здесь такая же история. Ты пока вот пишешь свой дневник, я очень много писем писала, там, у меня есть там картинки какие-то, которые я рисовала. То есть, все это сейчас там такая вот стопка материалов. И, ну, они дорогие для меня, но, честно сказать, вот я написала сейчас... И вот сказать, что я там испытываю кайф, открывая и читая свою книгу, абсолютно нет. Потому что, ну, конечно, тяжело, потому что ты слышишь свой голос, ты вспоминаешь эти стены, ты вспоминаешь вот это время тяжелое. Но я надеюсь, что моим читателям это будет приятно.
Кому, квест. Кому порекомендуем читать?
Всем. Меня
мальчики,
самый,
девочки, все всем. Равно.
У меня самый вот лучший, наверное, отзыв на книгу был в одном предложении, буквально несколько слов. Когда молодая мама написала, что ее 10-летний сын забрал книгу и читает. И в этот момент она, ну, она вообще 16+, имейте в виду, кстати. Но, видимо, там есть что-то такое, что понятно 10-летнему ребенку. Напоминает мне историю, когда вот, знаешь, если ты не можешь ребенку 5-летнему, 6-летнему объяснить, чем ты занимаешься грубым
чем-то
словом.
Не тем, да,
да, чем-то не тем. Вот, то есть, это переливание, назовем это из пустого в порожнее, литературным языком. Ну, а вообще-то говоря, вот если ребенок в состоянии понять, о чем она о надежде, она о борьбе, она о вере в то, что у тебя есть твоя страна, твой народ, который с тобой, даже если тебе не разрешают видеть какие-то информационные там, материалы. То есть, я же не знала. Меня всячески изолировали от информации и промывали мозги, что, мол, тебя, ты подумай, возвращаться тебе или нет. Там-то тебя обязательно... Ты же знаешь историю российских спецслужб? Нет, не знаю, говорю, конечно, историю. Откуда я знаю историю российских спецслужб? И вот, они так вот упорно мне вот эту тему. А может быть, тебе стоит остаться? И она...
А ты говоришь, нет, я знаю историю американских спецслужб.
Вот так вот.
Нет.
Вот. Хорошо училась у вас вот здесь, да? Не, ну, эта часть тоже была на занятиях по кибербезопасности, когда потом, я не знаю, бедный мой профессор, наверное, он с энтузиазмом рассказывал, как он летал, значит, на самолете в свое время над Крымом, над Краймия, как у него это значит, на специальном самолете летал. Он очень любил это на лекциях рассказывать. Но с учетом того, что меня про него спрашивали на допросах, наверное, его тоже спрашивали обо мне, да, зачем он так, так сказать, подробно про кибербезопасность и полеты над Крымом рассказывал. Наверное, не очень правильно это было. Ну, хозяин-барин.
Про еду есть. То, есть. Что ты рассказывал, рецепты.
Есть. Рецепты, я думаю, об отдельной какой-то брошюрке про рецепты. Там есть один, но это очень трогательная история. Дело в том, что Как ты знаешь, у нас католическая и православная Пасха иногда не совпадают, разные даты. И вот тот год, когда я находилась в заключении, как раз это был тот случай, когда католическая была раньше, православная позже. И православие в системе тюрем американских не считается признанной религией. Мы относимся к восточноевропейским верованиям. Ну, это, значит, и т.д. Вот, и т.д. Вот
это
вот.
Несмотря на то, что мы Третий Рим.
Слушай, несмотря на то, что какие-то там, допустим, чернокожие мусульмане, или потом там, не знаю, верование там, не знаю, в какого-нибудь как макаронного монстра считаются религиями, а православие – это восточноевропейские верования. Но, тем не менее, мои сокамерницы, так скажем, они знали, что вот, ну, моя Пасха будет. Естественно, ее не отмечали никак в тюрьме. Католическую там какая-то служба в спортзале была, там чего-то какие-то они, значит, играли на этом, на пианино. А я вот так. И девчонки собрали со всех, то есть с каждой там камеры, у кого что было, да, какая еда из тюремного магазина. Из всего этого сделали мне пасхальный кулич. Вот это... Это называлось лава-торт. Лава-торт, потому что там он определенным образом лепился из печенек, внутрь там чего-то заливалось и грелось, и если его, короче, пластиковой ложкой проткнуть, из него вытекало. Но это трогательно. Это очень мило. Очень мило. Вот, я ему очень благодарна. Рецепт, естественно, записала, естественно, привожу, если кто-нибудь захочет сделать лава-торт.
Про знакомых, черных, белых, присутствуют расовые отношения,
этнические. Как я, в общем, и говорила тебе до этого, и вообще, в принципе, я по этому поводу придерживаюсь достаточно четкой позиции. Она про БЛМ. То есть она скорее на стороне черных, чем на стороне белых. Потому что так было. То есть, вообще люди, которые вот больше всего оказали мне простую человеческую поддержку, это именно чернокожие. Люди, которые практически устроили бунт в тюрьме из-за моего очередного помещения в карцер. Да, меня опять закрыли в карцер. Там, кстати говоря, есть даже тот контракт вот в этой книге, в иллюстрациях, который заставил меня подписать администрацию тюрьмы в качестве условия, чтобы выпустить меня из карцера. Он был блестящий. Он запрещал мне разговаривать. Он есть. Я этот контракт подписала исключительно для того, чтобы у меня эта бумага была. Потому что я согласилась не разговаривать, это небольшая проблема была. Я и так уже 4 месяца в карцере отсидела, я привыкла. Но вопрос был в том, что мне очень нужна была копия. Просто вот увидеть, как администрация тюрьмы одним, так скажем, росчерком, так скажем, там, печатной машинки, компьютера или просто пера, аннулировала право слова в Америке, просто стерла его. Это было вообще совершенно виртуозно. Но первое это сделал суд.
Когда... Все по закону.
Ну, суд, когда...
Это важно, да. Они очень любят про законы рассказывать.
Вашингтон, например, вот американская, значит, столица, округ Колумбия, имеет специальный закон, который говорит, что если вот у вас судебный процесс, и судья посчитает, что публичность может повредить делу, она просто запрещает всем сторонам говорить. А это значит, что мои адвокаты и я полностью, значит, молчат. То есть, там меня бичуют по полной программе, промывают мозги присяжным, которые будут потом выносить решение, да, и же не изолируют от информации. Им промывают мозги, а на меня наложен запрет. То есть, таким образом получается, что мнение общественное, оно формируется по закону.
Многие у нас, кстати, ну, таких вещей они, во-первых, не знают, во-вторых, не понимают даже, что так можно. То есть, наши вот эти вот все обсуждения, а что сказал судья, а что сказал, все идиоты, следователь дурак, судья идиот, да. А это, как это они у нас пишут, а это мое оценочное мнение. Ну, с интересом бы посмотрела, как бы ты там, в этой цитадели свободы, счастья, да. А как бы ты там что говорил, вот нельзя и все, а за это сядешь, ну уж как минимум накажут.
В общем, да, вот этот закон, по которому меня привлекали, что интересно, там неоднократно и мои адвокаты подавали подобную, значит, прошение, петицию, говоря о том, что он напрямую противоречит свободе слова, потому что де-факто основанием для обвинения указывается просто наличие общения, например, с иностранным чиновником. То есть, сам факт общения, в общем-то, говорит, ты же можешь говорить, по идее, все что угодно.
Да.
Но согласно этому закону, там есть тонкая грань. Как говорится, нельзя, но если очень хочется, то можно.
Можно. Ну, у нас тоже бывали замечательные случаи, когда у нас, я уж не помню, в Конституции написано было, не помню, там, на 72 часа задерживать можно или на 36, а Борис Николаевич написал указ, что вот если тут подозрение в бандитизме, то 30 суток держать можно. Вот в Конституции одно, у Бориса Николаевича другое – месяц сидение ни за что, ни про что вообще непонятно как, но это что-то вот при Борисе Николаевиче это никого не волновало. Это теперь только у нас.
Ты понимаешь, любая вообще, любая система, она не идеальна. И для этого существуют общественные институты, которые, ну, допустим, с ситуацией с нашими тюрьмами, ты об этом прекрасно знаешь, есть ОНК, да, общественные наблюдательные комиссии, которые можно там спорить и говорить, что там они не всегда эффективны или всегда эффективны, там разные мнения на
счёт. Я тебе скажу, как старый специалист, то сам факт их существования и наличия – это уже там на световые годы просто отделяет от того, что было раньше. Они есть.
Ну, вот в Америке их нет.
Да, у них есть голос, они говорят, и по этому поводу предпринимаются меры. Тут опять-таки до многих не доходит, что суд, он приговаривает к лишению свободы, не к лишению еды, прогулок там и прочее,
жизни,
а к лишению свободы,
итоге. Да.
И было бы неплохо за этим
вот
смотреть.
Вот институт ОНК, вот там отсутствует, и тюрьмы частные. Кстати, я вчера получила уникальнейший совершенно отзыв одного из читателей, он, веришь или нет, инвестор. И он четко расписал, почему сейчас в тюрьмы американские вкладывать деньги не надо, акции просели.
Вот а что такое? Что случилось?
Ну, вообще, видимо, в связи с коронакризисом, вообще-то говоря, там продолжают заключенные работать, несмотря на эпидемию, несмотря на то, что есть заражение в тюрьме, это никому не важно. Но все равно в каких-то тюрьмах есть ограничения. Но не приносят денежки, значит, заключенный. Там же начались сейчас еще и переговоры о том, что, возможно, все-таки 13-ю поправку поправят в Конституции США.
Что она объясни,
она узаканивает рабский труд. То есть, вот. В США отменено рабство.
Да.
Везде, кроме тюрем. В черном по белому, в 13-й поправке можно проверить. Написано, что да, рабство везде отменено. Но если человек находится в местах лишения свободы, это к вопросу, а очень хочется,
да,
то можно. Поэтому, в общем, вот эта вот фабрика, которая тюремная, это компания-монополист. У нее она еще и торгуется вдобавок ко всему, значит, на рынке. Можно купить ее акции. Она производит в основном товары для оборонки. Ну, там от шлемов, там мишеней, все-все-все, даже ракеты иногда. Я про это в книжке пишу. Потому что на самом деле, когда я это как свидетель все видела, но когда, правильно говорить, как очевидец, да,
да,
так вот, как очевидец это все наблюдала, там, прокравшись, значит, все-таки вот в недра, значит, этой компании, там здание специальное под нее отведено, в колонии моей было. И я когда начала изучать матчасть, уже вернувшись, у меня просто волосы дыбом встали. А моим волосам, чтобы дыбом встать, ты знаешь, тут лака не хватит. Вот. Поэтому я очень удивилась, потому что действительно там они такое производят. Но самое интересное – это наличие вот тех самых компьютеров, которые были, вот, находились в большом зале, за которыми заключенные работают, и почему-то потом получают, так скажем, характеристики. Во-первых, запрет говорить, о чем они писали, и потом, заполняя анкеты, пишут, что они теперь обладают глубокими знаниями в области политической науки. Вот вам и вопрос. Про это тоже в книге есть, там есть доказательства, чем, собственно, занимаются заключенные. Не буду спойлерить.
Да, у нас только от службы безопасности банка звонят, а там, понимаешь, политическую грамотность повышают. Интересно, интересно. Вот под рассказы про каких-то наших этих там ольгинских троллей и прочее. А у вас какие тролли?
Слушай, какая... Это золотая идея, вообще-то говоря. Вот все люди сидят срок, чтобы был больше 25, полное, значит, молчание, закрытые тебе, пожалуйста, двери, и самое главное, что? Либо очень-очень дешево, там я считала в 100 раз, 107 раз разница зарплаты средней по Америке и тюрьмы, либо бесплатно. Слушай, ну это мечта. Бесправно, ну, бесплатно,
да,
значит,
да,
себе на еду зарабатывают, ну просто вот, уникальный,
ну,
инструмент.
В общем-то, сидельцу-то, по всей видимости, скучно, это хоть какое-то развлечение в серой и унылой жизни.
Не, ну, конечно, там еще могут там какой-нибудь там, не знаю, дать какие-нибудь дополнительные плюшки, там, может быть, сладкое когда-то, еще что-то. То есть, вот.
У нас одно время, я уж не помню, там где-то с год назад, наверное, мне там просто телефон оборвали, что вы думаете о создании частных тюрем. Но у нас, я сразу понял, что это другое, что это в свете массовых посадок верхних, так сказать, слоев, они не хотят на общих тюрьмах и зонах сидеть, для них нужны вот частные специальные, где они в других условиях сидеть будут. То есть, у нас,
как вот говорится, у нас, значит, смысл этой же фразы, он другой.
Да,
да, это
да,
другой, да.
Я, честно говоря, не представляю, то есть, если у нас это частная лавочка, что там на зонах творится будет, там сейчас-то ужас.
Ну, Америки, вот, понимаешь, вот антипример вот этого, это то, что происходит. То есть, государство в данном случае или бюро тюрем выступает как заказчик, они выставляют определенные условия, платят определенные деньги за каждого заключенного. Кстати, заключенные в США очень дорого обходятся, между прочим. Еще. Каждый заключенный 35-60 тысяч долларов в год, на минуточку. Это, в принципе, хорошая зарплата по Соединенным Штатам. То есть, вот они за эти деньги готовы их держать, потому что за один госбюджет они будут за них платить, там кто-то деньги зарабатывает, а бесплатный труд будет в обороночку сразу поступать.
60 – это пятерка в месяц, 5 тысяч долларов.
Да, удобно. Потратить. Да, это вот хорошие деньги.
Была когда-то, я не помню, я тебе рассказывал, не рассказывал, тюрьма Алькатрас, которая там Сан-Франциско, залив, остров, и на нем тюрьма. Вот содержание в 1963 году, когда там уже комиссия Конгресса им заниматься стала, они выяснили, что содержание обходится, по-моему, в 90 долларов в день одного заключенного.
Зарплата. В основном это зарплата, потому что штат, потому что я вот в двух разных тюрьмах.
Они там про другое, что да? Конгрессмен сказал, что вы что, вообще что ли 90 долларов содержание в день? Давайте их переселим в Сан-Франциско у Уолдорф Астория, там за день берут в люксе 80 долларов, как-то это дороговато. То есть содержание заключенных дорого, это нагрузка на государство.
Прежде всего это охрана, потому что самое главное – это зарплатный фонд. Я не скажу, что они много там получают. Нет, они не зарабатывают много. Вопрос в том, что много персонала надо. И для того, что особенно супермаксы, вот то, о чем ты говоришь, да, те, которые строгие условия, где люди содержатся в одиночных камерах, что противоречит всем возможным конвенциям ООН, ну ладно. Значит, вот что касается этого, там приходится, там же несколько смен, там же сколько, значит, персонала, плюс таких же заключенных ты же на кухню готовить не допустишь, это значит, придется готовить, убирать.
Персонал, да.
Да, это очень дорого.
У меня хорошая книжка есть, забыл, как называется, про штат Миссисипи, если правильно помню, где, то есть, черных в Америке вроде как 13% чернокожих, а в штате Миссисипи было 95%. Чего там само быть? По себе удивительно, как вы их ухитрялись в узде держать, чтобы они вас там всех не передушили. Ну, там подробно описывается, как. А потом, когда северяне устроили гражданскую войну, отменили рабство, и после этого все чернокожие бросились по всей Америке, оказалось, что там хлопок некому собирать. Там же главное все было на хлопок завязано. Конечно. И поэтому были организованы мгновенно просто так называемые prison farm, то есть фермы для заключенных. То есть это трудовой лагерь сельскохозяйственного типа, где они продолжали собирать хлопок. Сколько их там посадили, в каких условиях сидели, что там вообще творилось, я не знаю.
Элегантное решение,
остатки,
не так ли?
Да, остатки волос дыбом стоят, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу.
Вот так вот.
В общем, кому интересно про то, как устроена пенитенциарная система в Соединенных Штатах, настоятельно рекомендуем. Содержимое не раскрываем, только крупными мазками поговорили о том, что там. Очень интересно, крайне познавательно. Я, например, ряда вещей просто и не знал. Изнутри всегда гораздо лучше видно.
Я с большим удовольствием эту книжку подпишу, потому что у меня будет возможность сделать некое турне по городам. Угу. Конечно, все от ситуации зависит, пандемии, понятно, но я буду на год уже сформирован график, и в некоторых городах я буду, поэтому нужно там внимательно смотреть за моим телеграм-каналом, за, естественно, твоим каналом, угу. Потому что я буду какую-то информацию публиковать, где, когда буду встречаться с читателями, для меня это очень важно. Я очень внимательно читаю отзывы, их коих уже много, и всегда рекомендую плохие, хорошие пишите, потому что я эту книгу писала для вас, и мне, для меня это очень важно, чтобы я видела, это ответственность большая, понимаешь, вот, то есть, смогла ли донести ту мысль, которую хотела, тут же словом ведь и не навреди еще есть, понимаешь, вот.
В этом, в наличии интернета нынче есть крайне положительный момент, где тебе задают вопросы, а вот тут я не понял, можно внести исправление в текст, чтобы тебе стало понятней, дорогой читатель. Читайте, все линки под роликом, можно купить бумажную, можно купить электрическую, можно купить аудиокнигу, смотрите, читайте, слушайте.
У меня совершенно уникальная ситуация происходит, кстати, с аудиокнигой, потому что обычно продажи распределяются.
Ты ее сама зачитала?
Конечно.
Да? Это важно.
Это очень, ну, потому что дневник. И ты знаешь, там получается сначала обычно, ну, печатные, потому что все любят читать у нас печатную, я, честно говоря, тоже. Естественно, это такой экземпляр, да. Потом идет обычное электронное, потом аудио, самый маленький процент продаж. А у меня все наоборот. Да, печатное, но мы первый тираж продали за 2 дня, поэтому возник дефицит. Но на втором месте аудиокнига. Потому что вот это, видимо, настолько, ну, вот искренне получилось, потому что, ну, сама писала, сама читала, естественно, а потом уже там где-то электронная книга идет, хотя я рекомендую все. Но есть еще секрет. аудиокнига и электронная книга выходят в авторской редакции. Все дело в том, что вот здесь все-таки был редактор, и там кое-какие части, ну, объем большой, и так, они не вошли. Но я настояла, чтобы они вошли в электронную и аудиоверсию. Поэтому там есть кусочки, которых там нет. А они важные.
В общем, всем читать. Спасибо, Мария. Заезжай к нам еще.
С удовольствием.
Спасибо. А на сегодня все.